Зачем Соловьев хвалит Гитлера, а Путин – Геббельса? Судный день Алексея Навального. Анастасия Шевченко – первая осужденная в России по делу о нежелательной организации. Новинка сезона – социальная сеть Clubhouse. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 8-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Решение принято. Навальный едет в колонию.
Постановление оставить без изменения, апелляционной жалобы без удовлетворения.
Евангелие от Соловьева.
Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. Воевал и воевал доблестно.
Чем Клабхаус отличается от других соцсетей?
Я теперь буду детям рассказывать, что меня перебил Олег Тинькофф.
20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Правда, политику его снизили на 1,5 месяца. Таким образом, суд засчитал Навальному домашний арест, который он отбывает в конце 2014-го, начале 2015 года. Таким образом, как пояснили адвокаты Навального, окончательный срок для политика составит 2 года, 6 месяцев и 2 недели. Мой гость – эксперт Центра Карнеги, политолог Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы здесь с вами сидим. В этот момент в суде должны вынести приговор по другому делу, по якобы оскорбленному ветерану войны. На ваш взгляд, возможно, эта информация придет, и мы, конечно, ее тоже подробно разберем. История с якобы оскорбленным ветераном войны уничтожила репутацию Навального или нет? Как вы считаете?
Я полагаю, что нет. На самом деле, те, кто поддерживал Навального, продолжают его поддерживать. Те, кто не поддерживают, естественно, убедились в том, что он нехороший человек. Тем более, что по понятию ветеран у нас абсолютно такое неприкосновенное. И, соответственно, сделано это, собственно, было ради того, чтобы Навальный выглядел как морально ущербный человек. Но есть часть населения, которому это все равно, часть населения, которая жестко поддерживает Навального. И вот то, как власть прикрывается живым щитом, естественно, наоборот, превращает саму власть в морально ущербную. То есть здесь, на самом деле, все остались, наверное, при своих, больше или меньшей степени.
Скажите, а Навальный держит удар или нет? Как вы считаете?
Держит, насколько это возможно, потому что представить себе человека, находящегося под таким прессом судебной машины, несколько дел сразу, очень трудно обороняться. Но судя по тому, как он говорит, как он защищается, ну, этот человек умеет держать удар. Единственное, что его, так сказать, привычная вот эта агрессивная манера, она и в политике у него достаточно агрессивная, ну, потому он и политик, собственно. Она, конечно, раздражает суд. И он обеспечивает себе обиду суда и, соответственно, негативное отношение судьи к нему. И, ну, на самом деле, он все равно получит то, что запланировано, да, это никак ни на что не влияет. Поэтому то, что он превращает это вот в такой театр, как бы, да, ну, это неплохо. Пусть власть немножко повертится на этой сковородке в лице судей, прокуроров и так далее.
Давайте продолжим тему этого судебного театра. Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального из следственного изолятора «Матросская тишина». Такое требование – это исключительное и обязательное для исполнения мера любой страной, членом Совета Европы. Однако в российском Минюсте решение ЕСПЧ назвали грубым вмешательством в деятельность судов, которые у Навального продолжаются до сегодняшнего дня сразу по двум процессам. О юридических дежавю в материале Ивана Воронина.
Приговор не вступил в законную силу, он будет обжалован, и, соответственно, он не может пока юридически иметь никакого значения для избрания или изменения меры пресечения.
Навальный под арестом по делу Ифраше, а Бабушкинский суд Москвы параллельно рассматривает его дело о клевете. Это я о событиях весны 2014 года. Так, политический сезон 2021 незамысловато выдал юридическое дежавю. Претензии к твиттеру политика, ну, телеграмма тогда еще не было. Тот, мол, назвал муниципального депутата Бабушкинского района Москвы Алексея Лисовенко депутатом-наркоманом. «Я не наркоман, у меня и справка есть», — заявил в суде депутат. Навального признали виновным в клевете и назначили 300 тысяч рублей штрафа. По статье с наибольшим в российской практике числом оправдательных приговоров. В начале февраля этого года Лисовенко получил мандат из Госдумы взамен умершего коллеги по «Единой России». Навальный в начале февраля получил решение об отправке в колонию за якобы нарушение испытательного срока по делу Ифраше. В 2014 году Навальный под домашним арестом и с журналистами беседовал, формально обращаясь к адвокатам. Заявил, что в этот же день его команда опубликовала документы, подтверждающие фабрикацию дела.
Сама компания «Ифраше» заявила, что никакого ущерба нет и никаких претензий нет. Тем не менее, дело продолжается, и уже после этого заявления «Ифраше» нам на будущем суде говорить нечего. Тот человек, который занимается тем, чем я и мои коллеги в фонде борьбы с коррупцией занимаются, они, ну, должны быть, к сожалению, в условиях России готовы быть к тому, что могут оказаться под стражей.
Тут уместен киношный титр «Прошло 5 лет». В кино мы еще вернемся. В Москве снова массовые аресты сторонников Навального за попытку выйти на Манежную площадь. Под арестом в «Матросской тишине» и сам политик. В ожидании апелляции по решению о колонии. Параллельно дело о клевете против ветерана войны.
На что же надеется подсудимый? Наверное, на то, что никто не решится с ним связываться. На то, что 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны Артему Игнату Сергеевичу нет никакого дела до своей чести и достоинства. На то, что мы позабыли о своих предках. Но мы не забыли. Нам это не дает сделать наша совесть, и не дает это делать и Конституция. Нам это не дал сделать ветеран Артеменко, который напомнил, что мы, народ Российской Федерации, чтим память предков. Именно это и сказал Игнат Сергеевич, враги наши труды, именно это и гласит Конституция.
Ну, прямо народ против Алексея Навального, перефразировал политолог Владимир Пастухов в статье для МБХ Медиа название байопика опорной издатели Ларри Флинти, почившему буквально на прошлой неделе. Того обвиняли в клевете против консервативного религиозного деятеля и политика. Пастухов переходит к прямым сравнениям.
Оскорбленный священник потребовал признать публикацию клеветой, которая причинила ему моральные и физические страдания. Какова же была реакция судебной системы США? К ее чести надо сказать, что она сходу отсекла попытку представить оскорбление как клевету. Умственная операция, которая российским судьям не под силу. А чуть погодя, Верховный суд США еще и признал, что моральные страдания лиц, вовлеченных в общественную и политическую деятельность, от наносимых им оскорблений, если эти оскорбления не содержат ложных сведений о фактах, то есть смотри пункт 1, если они не являются клеветой, не могут быть основанием ограничения свободы слова.
Речь адвоката Айзекмана в Верховном суде по делу Флинта в картине Милоша Формана передали дословно.
Это же очевидно, когда общественные фигуры подвергаются критике, они должны пережить эмоциональные страдания. Мы знаем это. Это обвинение самое легкое для подачи иска и самое трудное для опровержения. Оно создает бессмысленный прецедент. Оно просто позволяет карать непопулярные высказывания.
И вот уже цитаты Пастухова и отсылки на дело покойного американского порноиздателя звучат в зале Бабушкинского суда Москвы в прениях сторон. В принципе, уже не так неожиданно после вопросов подсудимого к суду о том, как лучше солить огурцы в СИЗО.
Это тоже было дело о клевете, и потому что там был вынесен оправдательный приговор, и как раз там были заложены для, так сказать, всего мира вот эти вот, этот подход, определение того, где, что клевета там, где факт. А если факта нет, то это не клевета.
При этом юридическую разницу между клеветой и оскорблением словно не понимают даже в Кремле, где на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нельзя оскорблять ветеранов, хотя Навального судят именно за клевету.
Андрей, ну, мы как... Видим, решения еще нет, хотя прокурор по делу о ветеране потребовал наказания штраф 950 тысяч рублей. Ну, мы прекрасно понимаем, что тут речь идет не о деньгах, и даже не важно, оскорбление или клевета, важно, что он обидел ветерана. Навальный сегодня один из главных героев на телевизионных экранах, и по нему из всех артиллерийских информационных залпов бьют все, кому не лень, и в том числе один из тех, кто каждый день выступает по телевизору, это ведущий, телевизионный ведущий Владимир Соловьев, который в своей риторике использовал имя Адольфа Гитлера. Давайте посмотрим этот эпизод.
Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого, Гольфикфюрера, не косил от армии.
Два железных креста.
Да. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны.
Для чего использует Соловьев образ Адольфа Гитлера, чтобы пригвоздить Навального? Это усиливает как-то акцент или это просто такая культура подачи материала?
Ну, это и культура, если это можно назвать культурой, культура Соловьева персональная. Но, во-вторых, самый плохой человек в сознании среднего россиянина – это Гитлер. Естественно, если находится человек хуже Гитлера, то он совсем уже плохой. И вот, соответственно, Навальный представляется чем-то, что хуже Гитлера. Но в результате получается возвеличивание Гитлера. Вообще говоря, это уголовная статья, это оправдание нацизма.
Ну, кстати, коммунист Рашкин подал заявление в Генеральную прокуратуру о том, что Соловьев расхваливает смелость Гитлера. Вот, и не знаю, чем эта история закончится, но, по крайней мере, Соловьев ее начал уже оправдываться. То есть для того, чтобы было это убедительно, на помощь позвал Адольфа Гитлера. Но я бы хотел бы еще привести пример, другой эпизод, когда президент России Владимир Путин, скажем так, похвалил Геббельса, когда он беседовал с религиозными деятелями. Вот как он это сделал и в каком контексте, давайте посмотрим этот эпизод.
Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек. Вот мне кажется, что и сегодня те, кто передергивает историю, стараются принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, и наоборот, поменять даже местами преступников и их жертвы, они как раз действуют по той же самой логике. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
Почему, на ваш взгляд, Путин использовал вот образ Геббельса? Что он хотел этим сказать?
Ну, хотел сказать, что враг бывает талантливым человеком, и в этом смысле добивается как бы своих целей, да, будучи талантливым человеком. Но любого другого человека, если бы это был не Путин, а кто-то еще, если бы это не был представитель истеблишмента, я думаю, немедленно бы привлекли, опять же, по статье об оправдании того же самого нацизма. Вообще-то очень пикантно выглядит на фоне раввинов, сидящих вокруг Путина.
У которых были ошарашенные
Фантастическое непопадание в аудиторию, с ним бывает. Это на самом деле это не первый раз еще, когда он не был президентом. Замечательные были всякие истории, как он пытался с представителями разных наций и других конфессий, так сказать, подыгрывать им, но крайне неудачно и не в попад. Вот эта вот сосредоточенность нашего истеблишмента на истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, истории нацизма, она симптоматична. Это та же самая историческая политика, которая как бы все время эксплуатируется нашей властью во всех видах абсолютно. И властью, и телекиллерами, и пропагандистами. Это единственное,
это беспроигрышный вариант.
Ну, абсолютно,
им
да,
кажется.
Это наше прошлое, которое вот безукоризненно. Да?
Можно еще совершенно свежий пример. Буквально вот несколько дней назад депутат Госдумы, вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой сравнил акцию с фонариками во дворе, совершенно вот недавно это произошло, объявленную соратниками Алексея Навального, с действиями коллаборационистов в блокадном Ленинграде, которые огоньками указывали на цели вражеским бомбардировщикам. Это из той же серии, опять параллель людей, которые в день Святого Валентина вышли совершенно с таким светлым порывом, да, о любви, он это перевернул в коллаборационистов, которые указывают цели для вражеских бомбардировщиков. Вот что это?
Это отсюда же. Это тоже беспроигрышный вариант. Блокада – это святое. Ленинград блокадный – это святое. Нужно взять как бы крайнюю ситуацию, крайний случай, разыграть ее таким образом, что вот эти вот люди, не имеющие никакого отношения, естественно, ни к войне, ни к тому, что, так сказать, дискредитируется победа, да, и дискредитируется, допустим, снятие блокады. Вот берутся эти люди и представляются осквернителями праха, осквернителями памяти. Точно так же, как Навальный. Он осквернитель нашей священной памяти. Что за этим стоит, какие детали, это уже никого не волнует. Это живой щит, которым обороняется власть, на котором спекулирует власть. Это прием, который применялся, будет применяться, абсолютно морально неоправданный, но это едва ли не последнее оружие, которое осталось у власти вот, в пропагандистском смысле.
Вот такой вопрос. Когда наступит страшный суд, ну, не исключено, что он наступит, согласитесь, Путин заступится за Соловьева? Вот после таких слов. Или отречется от него, как от компрометирующего материала?
Я думаю, что может отречься.
Да. Отречься.
Страшный суд – это серьезная вещь. Это не бабушкинский там суд, даже не басманный. Я думаю, что придется объясняться за то, что вот эти вот люди, которые спущены с поводка, их держат на поводке, как и партии, как бы держат на приводных ремнях, вот они говорят такие вещи. Это абсолютная ответственность Путина за атмосферу в стране, где можно так говорить, где перейдены все красные линии, где возможен язык ненависти, язык вражды, переходящий всякие вот моральные пределы.
А если я немножко иначе поставлю вопрос, для Путина такой персонаж, как Соловьев, является единомышленником или всего лишь проводником его идей человеконенавистничества?
Что у них там в головах творится, это никому не известно, поэтому скорее как бы коллега по работе, да, уж я думаю, что Соловьев прекрасно бы обслуживал демократическую власть на самом деле, как и, допустим, министр Лавров, как и министр Шойгу. Это же как бы адаптация к тем обстоятельствам, которые есть, ну, такой абсолютный конформизм, беспринципный, который вот, так сказать, эти люди демонстрируют в эфире и в высказываниях своих.
Кто для Путина Навальный? Это политический оппонент или враг, который хочет сместить его и занять его место?
Думаю, что, безусловно, враг, но причем тот враг, которого Путин не уважает. Он говорил о том, что он, так сказать, готов уважать врагов в большей степени, чем предателей. Но здесь абсолютно конкурент. Да? Но надо понимать, что все-таки российская политика, объективно ли, не знаю, каким-то другим образом, она свелась к тому, что она стала черно-белой. Либо ты за Путина, либо ты за Навального. Ну, сама власть в этом виновата. Если бы они столь интенсивно не трогали бы Навального, может быть, этого бы и не произошло. Соответственно, это враг, которого нужно уничтожить в буквальном смысле этого слова. Но человека, в конце концов, пытались убить. Поэтому, естественно, сейчас его добивают другими методами. Он перестал быть неназываемым, да, то есть, ну, для пропаганды, по крайней мере. Ненависть столь велика, что, как бы, так сказать, пропаганде было разрешено отказаться от старой стратегии неназывания вот этого врага. Она его долбит уже, так сказать, называя по имени и фамилии.
Андрей, вот я хочу привести пример из истории. Мы помним, по крайней мере, мы с вами люди одного поколения, мы помним, как то же самое проделывали с Борисом Ельциным, когда Политбюро и Горбачев, значит, били по нему из всех залпов и чуть не довели его до смерти. Но потом он восстал из пепла и стал президентом России. Сумел, в общем, за собой увлечь своих сторонников. Как, на ваш взгляд, может ли с Навальным произойти то же самое, когда они бьют по нему черному пиару, и будет какая-то достигнута точка, когда машина повернется в обратную сторону? Или вы это исключаете?
Я думаю, что это, ну, вот по состоянию на сейчас это исключено. В какой бы эйфории мы сейчас все не находились, что вот Навальному делают биографию. Посмотрите социологические данные. Я, как бы, так сказать, в отличие от многих коллег, очень внимательно отношусь к опросу на социологии. У Навального вырос антирейтинг. Почему? Потому что среднему обывателю не нужны его разоблачения. Он его расстраивает, этого среднего обывателя. Он не хочет расстраиваться.
Разрушение с иллюзиями.
Ну, даже не иллюзии, он хочет жить спокойно. Там нет никаких иллюзий по поводу Путина абсолютно. Средний обыватель – это не яростный сторонник Путина. Ему просто не хочется вот этого всего видеть. Это его раздражает. Вот отсюда этот результат. Это не означает, что у Навального не появилось больше сторонников. Они появились. Но большая статистика, большая социология – это вы пока не очень видят. Да? 1% дорогой ценой в рейтинге доверия – это, в общем, с одной стороны, и так мало, потому что он обошел Зюгана, на самом деле, в рейтинге доверия. Но и не очень много, на самом деле. Могло бы быть и больше, но вот до такой степени у нас нечувствительно общество, до такой степени оно выдрессировано, да, и не готово следовать за новыми, как бы, так сказать, пророками. Да.
Скажите, а какой тоталитарный режим сложнее разрушить? Персональный или системный? Системный, я подразумеваю, это когда у нас было Политбюро, там не было персоналия. Персональный, но сегодня Путин. Какой сложнее?
Знаете, ну, во-первых, у нас пока еще не тоталитаризм, хотя есть элементы. Вот тоталитаризм – это когда не просто запрещаешь что-то, а конкретные прескрипции. Нужно вести себя так-то и так-то. Отчасти это уже есть. В этом смысле советский режим тоже, ну, в нем были элементы такой расслабленного авторитаризма, не только тоталитаризм. И он все-таки был в высокой степени персоналистским, потому что мы измеряем нашу историю по именам вождей. Хотя при Брежневе реально было коллективное как бы руководство.
Но лично Брежнев не вызывал серьезной антипатии у людей.
Ну, он вызывал смех.
Смех, да.
Путин тоже начинает вызывать смех. Несмотря на то, что у него с головой немножко лучше, чем у Леонида Ильича в последние годы. Но он, так сказать, немножко у нас отсталый. Видно, что не очень образованный. Вот сильно, так сказать, преувеличено его образование, хотя и IQ у него очень высокий, так сказать, по-чекистски. Это очень серьезный, так сказать, противник для гражданского общества. Конечно же, если из вертикали убрать, собственно, ее основу высокостоящую, эта вертикаль начнет разваливаться. И все персонифицированные вот таким образом советские режимы, они тоже сильно менялись. Даже если вспомнить Сталина, через день после его кончины даже Маленков, даже Берия затеяли своего рода либерализацию.
Давайте посмотрим эпизод с одним из сторонников Владимира Путина. Те методы, которые используют его единомышленники, чтобы продолжать уничтожать Алексея Навального. Франц Клинцевич, бывший сенатор, ныне общественный деятель.
Он враг моей страны, а никакой не политический деятель. Притом, будучи предателем Родины, он маскируется под общественно-политического деятеля и проводит мероприятия, которые направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, свергнуть действующую власть и создать в стране деструктивные процессы. Он же не занимается политической деятельностью, он же не проводит политические митинги, не регистрирует политическую партию, он не делает заявку на проведение официальных политических мероприятий, когда по закону положено, когда государство должно обеспечить безопасность и так далее. Он занимается провокацией. Притом, дорогие друзья, ну когда представители спецслужб западных стран проводят инструктаж, финансируют и готовят отморозков, у которых стоит задача, вы должны там спровоцировать полицейского, вы должны ударить, вы должны взять с собой лом, биту, палку и так далее. Ну, разве можно к этому мириться?
Ну, вот это риторика. Это не предполагает дискуссию, это предполагает удар с одной стороны, и с другой стороны это восприятие этого удара. Вот такой человек влияет на умы людей или нет?
Безусловно. Даже не человек, а сама логика вот изложения. Да? Берется некий несуществующий факт. Какие-то ЦРУшники, которые писали какие-то там методички. Нету методичек, нет ЦРУшников за сценой. Вообще нет. Но это делается, так сказать, с убежденностью в глазах и в речах абсолютно. При том, что Франц Клинцевич очень опытный полемист и пропагандист. Много лет.
Но в данном случае он использует совершенно примитивные слова.
Абсолютно, да. И это работает. Да, он же знает. Ну, о чем мы вообще разговариваем, это аксиома, это не нужно доказывать. И в то же самое время он говорит о том, что Навальный не политик. Это Навальный единственный политик в стране, который занимается политической деятельностью, то есть борется за власть. Легальными средствами ему это делать не дают. Его убивают. Да? О чем мы вообще здесь говорим?
Мы продолжим тему теперь уже гражданского сопротивления. Кроме Навального есть еще и гражданские активисты. Суд Ростова-на-Дону вынес приговор Анастасии Шевченко. Она получила 4 года условно за организацию деятельности нежелательной организации. Шевченко была местным координатором «Открытой России», читала лекции о политике и занималась правозащитой. Шевченко стала первым человеком в России, которого обвинили по статье о работе нежелательной организации. В том, как в российской политике устраняют нежелательных оппонентов, разбирался Артем Радыгин.
Ура!
Так, несколько десятков активистов, которые приехали в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать Анастасию Шевченко, которую судили за участие в нежелательной организации, радовались тому, что Анастасия Шевченко не поедет в колонию. Вместо реального срока ей дали условный.
Самое главное сегодня, что Настя поедет домой к детям, а не туда, куда...
И снимут браслет,
с которым она живет уже 2 года. Ну вот, отдаст этот всеновский айфон, с которым она ходит.
Отсутствует какой-либо независимый справедливый суд, и любой условный приговор действительно воспринимается как праздник. Единственный законный приговор, который сегодня мог быть, это оправдать. Этого дела, в принципе, не должно было существовать.
Анастасия Шевченко не обрадовалась условному сроку, потому что условное наказание, помимо неудобств с перемещением, предусматривает еще и полный запрет на политическую деятельность и ограничение свободы слова. 2 года Анастасия Шевченко была под полным контролем. Со стороны сотрудников полиции. Теперь ее ждут 4 года условного срока за организацию деятельности нежелательной организации. Кого могут признать нежелательной организацией, до конца непонятно. Но сторонники Анастасии Шевченко уверены, что этот инструмент используют для того, чтобы исключать из политики неугодных людей.
Здесь неважно, какая статья, уже, видимо, сейчас ни у кого не осталось какого-то стеснения, я имею в виду правоохранительные, в кавычках, органы, и, в общем, можно лепить любое дело.
6 месяцами ранее по статье об участии в нежелательной организации уже осудили координатора открытки из Краснодара Яну Антонову. Ей назначили 240 часов исправительных работ. По словам Антоновой, так власти выдавливают из политики нежелательных оппонентов, чтобы обеспечить монополию для своих сторонников.
Целью, чтобы Единая Россия не имела конкурентов на выборах, чтобы отсечь политических конкурентов путем уголовных приговоров.
Во время следствия по делу Анастасии Шевченко обыски проходили у сторонников «Открытой России» из других городов и активистов, с которыми Анастасия Шевченко когда-то пересекалась. По словам активистов, к которым приходили с обысками по делу Шевченко, так власти делают для того, чтобы люди боялись сотрудничать с политиками, неугодными власти.
Настя сама ездила в различные города по России, соответственно, проводила какие-то лекции разные, семинары, связанные с общественной деятельностью. Ну и, соответственно, по активистам, которые присутствовали на этих лекциях, например, в Ульяновске, тоже пришли ко всем.
Обыски, слежка, запреты и угрозы отправиться в тюрьму. Всем этим власти запугивают инакомыслящих. А российские суды признают подобные дела абсолютно законными. В таких условиях остается только ждать, кто следующий пополнит ряды нежелательных людей.
Я продолжу беседу с моим собеседником Андреем Колесников, эксперт центра Карнеги. Как далеко власти пойдут, чтобы окончательно ликвидировать вот такое гражданское сопротивление с помощью законов, с помощью навешивания ярлыков, в том числе и с помощью так называемого иностранного агента?
Зайти готовы далеко, пока идет как бы операция запугивания, да, то есть чтобы методом насаждения вот этого, как сказать, всеобщего страха, да, под угрозой уголовных приговоров отвратить людей от любой гражданской активности.
Удастся
это,
или нет?
Это невозможно.
Почему?
Это невозможно, потому что они надоели. Это психологический механизм. Когда кто-то надоел, задавить это невозможно. У нас внизу общество все-таки привыкло себя чувствовать свободным. Оно было свободно в 90-е годы, оно было даже немножечко свободно в нулевые. И оно, конечно, готово в существенной части населения адаптироваться к существующим обстоятельствам. Даже большинство адаптируется, но меньшинство-то никуда не девается. Оно, конечно, уже, так сказать, становится гражданами второго сорта для Путина и его, так сказать, компании. Но это неправильно, это не соответствует Конституции. Люди будут бороться за свои права всегда. За главу второй Конституции, которую никто не отменял. Права и свободы человека и гражданина.
А как же дубинки, ломать челюсти, черепа? Эти сотни приговоров по штампу, когда меняются только фамилии и адреса там, где задержали, это работает против людей? Это вгоняет в кровеносную систему страх или нет?
До известной степени работает. Но до известной степени. Есть какой-то предел неопределимый. Да, когда люди все равно будут выходить на улицы, все равно будут заниматься гражданским активизмом, все равно будут писать посты, все равно найдутся журналисты, которые будут писать не так, как журналисты государственных СМИ, все равно общество будет существовать. Это невозможно. Хотя все, что делается сейчас, это однотрековое движение. Задавить это все. Задавить этого не будет. Вот поэтому и Навального додавливают, и, значит, вот Образцовой устраивают процесс Шевченко, и соответствующую законодательную базу на любой случай готовят.
Ну вот совершенно свежая новость. Активист Руслан Аблякимов объявил об открытии штаба Навального в Махачкале. Это Дагестан. И сразу после этого его избили. Можно ли говорить, что Кавказ – это территория вне любых демократических инициатив, это особый регион?
Знаете, в данном случае это не Кавказ, это чекистская технология. Избить человека, который является как бы инакомыслящим, неугодным. Это же делалось всю жизнь при советской власти абсолютно. Просто сейчас это распространяется, так сказать, в СМИ, и мы об этом знаем. Да? Это тут в меньшей степени Кавказ, в большей степени ЧК.
Судья Бабушкинского суда в эти минуты зачитает приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана. Как только приговор будет вынесен, мы вернемся к этой теме и продолжим ее обсуждение с Андреем Колесниковым. А сейчас наша лента новостей. Марш Немцова под угрозой. Суд отказался смягчить приговор историку Дмитриеву. Обыски и аресты в Беларуси, уголовные проступки в российском законодательстве и митинги в Испании.
Правозащитники попросили власти Москвы и Санкт-Петербурга не разгонять акцию памяти Бориса Немцова 27 февраля. Ранее чиновники не согласовали проведение марша, ссылаясь на ограничения из-за COVID-19. Председатель фонда Бориса Немцова Владимир Карамурза-младший попросил московские власти разрешить людям возложить цветы на месте гибели политика, обещая, что участники будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки. Бориса Немцова убили в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Марши памяти Немцова проходят в городах России ежегодно. 13 лет колонии. Кассационный суд оставил без изменений приговор историку Юрию Дмитриеву. Уголовное дело против него возбудили в 2016 году. Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Тогда суд оправдал историка, но спустя 2 года на него завели новое дело. В этот раз обвинив в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и хранении оружия. Виновным суд признал Дмитриева лишь по одному пункту – насильственные действия сексуального характера. За историка заступились правозащитники и представители Европейского Союза. Они считают, что преследование Дмитриева связано с его правозащитной деятельностью. Издание «Проект» в своем расследовании предположило, что в приговоре могла быть заинтересована ФСБ. В частности, нынешний помощник президента Анатолий Серышев, который в 2016 году возглавлял Карельское управление спецслужбы. У десятков журналистов и правозащитников в Беларуси прошли обыски. Силовики ищут доказательства, что протестные акции 2020 года финансировались из-за границы. 2 человека задержаны по неизвестным причинам. Еще 2 журналисток независимого телеканала «Белстат» Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву суд приговорил к 2 годам колонии общего режима. Их обвинили в организации протестов, хотя девушки всего лишь вели стрим с митинга. Верховный суд России предлагает ввести понятие «уголовный проступок». Новый механизм позволит не назначать уголовное наказание за некоторые преступления небольшой и средней тяжести, если человек совершил их впервые. Большинство правонарушений из сферы экономики всего уголовными проступками могут признать 112 составов преступлений. За них будут назначать штраф или общественные работы. Несколько лет назад Верховный суд уже выступал с подобной инициативой, но тогда правительство не поддержало законопроект. В Испании уже несколько ночей продолжаются беспорядки. Протестующие поют песни, читают рэп и кричат «Свободу Пабло Хоселю». Хосель – это популярный каталонский рэпер. Его посадили в тюрьму на 9 месяцев за оскорбление монархии и восхваление террористического насилия. Протестующие считают, что правительство нарушает право на свободу слова. Партия «Вместе мы можем» подала прошение о помиловании рэпера и другого испанского певца, который бежал в Бельгию в 2018 году, чтобы избежать наказания по аналогичной статье.
Только что пришла информация, суд назначил штраф 850 тысяч рублей за клевету на ветерана. Теперь я так понимаю, что есть 2 решения по 2 судам, и Алексей Навальный должен отправиться в колонию. Видимо, наступит какая-то пауза. Видимо, от Навального отдохнут те, кто его сейчас посадил, и отдохнут те, кто смотрит это шоу на протяжении нескольких недель. Кому больше эта пауза выгодна? Навальному и его сторонникам или властям, которые могут переформатировать свои силы?
Знаете, в каком-то смысле эта пауза нужна обеим сторонам, потому что есть некоторая усталость от этого. И, кстати говоря, вот когда перманентно идет вот такое напряжение и столько новостей, эти новости рутинизируются. На них уже меньше обращает внимание, в том числе общество. И в этом смысле может быть вот какая-то перегруппировка сил взаимная, она, в общем, как бы на пользу двум сторонам, которые будут готовиться к следующему бою. А следующий бой, судя по всему, будет еще одно уголовное дело в отношении Навального, который собрал деньги и нецелевым образом их потратил за мошенничество. Оно вроде бы сейчас это дело как бы в производстве. Я думаю, что это будет сделано в скором времени, чтобы Навальный продолжал сидеть в тюрьме, по крайней мере, во время президентских выборов 2024 года.
То есть с прицелом на 3-4 года?
Да, где-то так, если не больше. Но этот год очень такой политизированный. У нас же предстоят парламентские выборы. И несмотря на то, что выбирать там не из кого и нечего, да, это будет все равно повод для протестов до выборов, во время выборов и после выборов. Так что все это еще бумерангом вернется.
Андрей, спасибо. Моим гостем был эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников. Всего вам доброго. Спасибо за ваши комментарии. Последние две недели все вокруг только и говорят, что о Клабхаусе. О нем пишут СМИ, ищут приглашения в соцсетях и даже спрашивают пресс-секретаря президента России. Что же особенного в новом приложении, чем вызван подобный ажиотаж в материале Алены Вершининой?
Это не Алла Пугачева. Я думаю, вы все поймете, потому что, ну, это реально бред.
Вполне вероятно, что новость этой недели о том, что якобы Алла Пугачева присоединилась к модной соцсети, не прошла мимо вас. Или вы точно видели ее опровержение. Максим Галкин заявил, что его супруга ни в каком Клабхаусе, конечно же, не сидит. Собственно, то, что вы слышали в начале сюжета, было признание, что Аллу Борисовну изображал кто-то другой. И что те, кто затеял эту шутку, были уверены, что все участники комнаты прекрасно понимают, что все происходящее – розыгрыш. Клабхаус сейчас возглавляет рейтинг самых популярных бесплатных приложений в российском App Store. Да, сейчас новой соцсетью могут воспользоваться только владельцы айфонов. Для других платформ приложение пока недоступно. Но даже для владельцев айфонов не все так легко. Невозможно просто установить приложение и начать им пользоваться. Нужно получить еще приглашение от того, кто уже есть в Клабхаусе. Так что пока это закрытая соцсеть, хотя каждый новый пользователь получает несколько инвайтов, которые можно отправить друзьям. Соцсеть Клабхаус придумали два выпускника Стэнфорда и экс-разработчика Гугла Пол Дэвидсон и Рок. Они запустили проект в апреле прошлого года. Клабхаус – это аудио-соцсеть. Ставка делается на живое общение. Разговаривать можно в специальных комнатах или комьюнити.
У Клабхауса есть две киллер-фичи, на мой взгляд, которые делают это приложение достаточно интересным в моменте. Первая связана с алгоритмами, вторая с, он называется «fair to miss something». То есть ты боишься что-то пропустить, потому что ничего не записано, какие-то известные люди, известные звезды, и ты боишься, что ты что-то упустишь. По сути, на этих двух столпах Клабхаус и строится, а все остальное – это лишь его производные.
Это настоящая социальная сеть, которая при этом совершенно удивительна тем, что ее основная часть – это не голос, основная часть – это социальная часть ее. Дело в том, что из-за того, что люди следят друг за другом, они, соответственно, видят, кто куда зашел, в какую комнату, с кем поговорить.
Своей популярностью Клабхаус во многом обязан создателю Тесла Илону Маску и основателю Фейсбука Марку Цукербергу. Оба они присоединились к соцсети, что вызвало буквально лавинообразный рост пользователей Клабхауса. Кстати, на прошлой неделе Илон Маск пригласил Владимира Путина побеседовать с ним в комнате Клабхауса. На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предложение интересным, но напомнил, что глава Кремля соцсетями не пользуется. Тем не менее, многие российские знаменитости и лидеры мнений уже зарегистрировались в новой социальной сети. Среди них известный экономист Сергей Гуриев. Он даже вошел в список из 15 пользователей Клабхауса самой большой аудитории, по версии журнала Forbes.
Я не то чтобы пришел в Клабхаус, не то чтобы собираюсь пользоваться Клабхаусом долго и постоянно. Просто меня пригласили Максим Тавкайло и Тоня Самсонова. Этих людей я давно знаю и уважаю. Кроме того, как исследователь социальных сетей, я хотел узнать, как устроена новая социальная сеть. Очевидно, что хайпа было так много, что пропустить это было невозможно. Было интересно, сколько много людей, в том числе много богатых, образованных и занятых людей пришло на этот разговор.
Самой популярной комнатой для интервью стала комната «Кто такой и зачем нужен?». Ее модераторы отмечают, что сейчас в Клабхаусе сложилась абсолютно уникальная ситуация.
И у нас в какой-то момент ворвался Олег Тиньков. И давай там нам высказывать, рассказывать. И говорит, вообще подписывайтесь на там tinkov.ru, лучшая карта на свете. Мы такие, да, Олег, спасибо, спасибо, все отлично, хорошо, а вопрос-то у вас какой? Он такой, да ничего такого, типа, давай, продолжайте, короче. И у нас как, и он такой, типа, раз, выходит обратно в аудиторию, ну, то есть со сцены.
сидит девочка и говорит: я теперь буду детям рассказывать, что меня перебил Олег Тиньков.
В российском сегменте Клабхауса уже прошел как минимум один разговор, который очень сильно выделяется на общем фоне. Журналист BBC Андрей Захаров, который, будучи автором издания «Проект», написал о предполагаемой третьей дочери Владимира Путина, поговорил с ней как раз в Клабхаусе. Правда, на главный вопрос Луиза Розова, под таким ником девушка зарегистрирована в социальной сети, отвечать не стала. Самым заметным сообществом в российском Клабхаусе быстро стало движение биониклов. Бионикл – это вообще-то персонаж старой серии конструкторов Лего, вышедший еще 20 лет назад. Каждая игрушка – это определенный могущественный повелитель стихии в цветной маске. В России про биониклов вспомнили в связи с протестами конца января. Один из пользователей Твиттера сравнил ОМОНцев в шлемах не с космонавтами, а именно с биониклами. Теперь же каждый вечер в Клабхаусе появляется специальная комната, участники и слушатели которой превращаются в биониклов, то есть массово меняют аватарки на изображение биониклов.
Начали, значит, писать свой манифест, обсуждать, у кого какие были любимые биониклы. На тот момент нам сильно помогал Кирилл Сиетлов. В итоге у нас сформировалась некая сообщность. На следующий день к нам добавился Александр Долгополов. Наши ряды только растили, мы делали так называемые набеги. Нам не нравится слово «набеги», но, тем не менее, других нет. Тем самым зачитывая свой манифест. Изначально он был переделанным манифестом Константина Богомолова про падение Европы. Потом он стал переделанным манифестом коммунистической партии биониклов. Мы его зачитывали достаточно короткий, а затем в конце предлагали донатить Докси УВД.
Кстати, на движение биониклов уже успел накинуться телеведущий Владимир Соловьев.
Мне написали: Владимир Соловьев запускается в Клабхаусе и вроде анонсировали встречу. Я написал: ребята, вы знаете, что делать. И, собственно, кто-то, я не знаю кто, засуспендил его аккаунт. И тем самым Владимир Соловьев стал на тропу волны с биониклами. В чем выражался тропа волны? Как всегда, в оскорблениях и обзывательствах. Но он достаточно быстро избавился от этих биониклов, я так понимаю, потому что он понял, насколько придурочно он выглядит.
В результате Роскомнадзор потребовал от Клабхауса восстановить доступ к аккаунту Соловьева. Ведомство заявило, что такие действия руководства соцсети нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение. А также пригрозило Клабхаусу штрафом до 1 миллиона рублей. Добавлю, что 2 недели назад Клабхаус запретили в Китае. Сейчас приложение там невозможно ни скачать, ни пользоваться уже установленным.
Мой собеседник, интернет-эксперт Антон Меркуров. Антон, здравствуйте. Скажите, Антон, а чем вам приглянулся Клабхаус?
Ну, естественно, приятно пообщаться с живыми людьми, приятно пообщаться с друзьями. И для меня это возможность услышать голоса тех, кого я не слышал очень давно. И это очень прикольно, это очень затягивает. И, конечно, то, что в таком понятном интерфейсе и с такой удобной, правильной социализацией нам дали возможность пообщаться, это сильно сменило нашу парадигму общения, во всяком случае, в последние несколько недель.
Скажите, станет ли Клабхаус таким же могущественным, как Facebook или Instagram, или это всего лишь альтернативная площадка для общения?
Ну вот, тем, кто привык в текстовом виде коммуницировать, уже, в общем-то, не очень хочется ходить в традиционные, скажем так, социальные сети. Голосовые социальные сети – это, безусловно, будущее, а вот Facebook – Инстаграм – это, увы, уже потихонечку отползают в прошлое. Сейчас будет очень многое меняться, и Клабхаус нам показал, в какую сторону и как оно будет меняться, потому что, конечно, я подчеркиваю возможность общаться вот так вот в реальном времени с очень разной аудиторией и заново выстраивать диалог друг с другом дорогого стоит, и заниматься мы будем этим еще долго.
Смотрите, с Facebook или там Twitter – это мега-империи, у которых есть свои правила игры. Кого хотят – отключат, кого хотят – подключат, кого хотят – заблокируют. И это вызывает определенные вопросы. Последняя история Facebook – это конфликт с австралийским правительством, когда они заблокировали новости из австралийских источников. На ваш взгляд, вот вы на чьей стороне, чтобы это контролировалось теми, кто потребляет, или хозяин-барин, кого хочу, того отключу? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, конечно, хозяин-барин – это частные компании, и в общем и целом отключение Facebook от австралийских новостей пошло на пользу австралийским новостям, потому что приложение ABC News, если не ошибаюсь, австралийского крупного медиа, тут же взлетело в топы App Store. Тут же пользователи, которые хотят получать информацию именно от этого издания, пошли как-то напрямую и мимо Facebook, что, в общем-то, хорошо, тем более Ну, к Фейсбуку давно есть претензии, как и по тому, как он отдает трафик наружу, так и на тему цензуры, потому что вот за мужики козлы забанить могут, что уж там.
А как будет зарабатывать, на ваш взгляд, Клабхаус? Фейсбук, мы знаем, это сдача платформы под рекламные площадки. А что в Клабхаусе привлекательно для бизнесменов?
Ну, тут, что уж там говорить, мы, те, кто сейчас активно участвует в жизни Клабхауса, генерируем контент, и многие, естественно, ждут инструментов для того, чтобы монетизировать свое присутствие. То есть это могут быть какие-то донейшены и прочее. Также уже сегодня можно посмотреть, много брендов пришло в Клабхаус, и банки, и другие организации, медиа какие-то пытаются там наладить как-то свою жизнь, поэтому с них тоже в какой-то момент, вероятнее всего, начнут брать деньги. Посмотрим, как это будет развиваться. То есть, и я надеюсь, и людям дадут заработать, и компаниям дадут потратить.
Ну вот последняя история с Клабхаусом уже конфликтная, когда власти заступились за того же Владимира Соловьева, якобы у него ограничили допуск к комнатам. Вот, естественно, поступила жалоба, и российские власти грозятся штрафами. Насколько реально вообще оштрафовать Клабхаус, и достанут ли московские или кремлевские руки эту социальную сеть?
Ну, конечно, не достанут, но в том смысле я буду рад, если московские власти тоже зайдут в Клабхаус и тоже пойдут и насладятся всем тем самым диалогом, который там происходит. Но я думаю, никаких законодательных историй и последствий не будет, потому что я напомню, что Роскомнадзор и все эти законы – это достаточно бессмысленные организации, которые могут только вот так выступать очень смешно, и толку от них в этом смысле никакого нету.
Все-таки вернусь к прежнему вопросу. Социальные сети сегодня – это крупные политические игроки или всего лишь большой бизнес и ничего личного?
И то, и другое. Ну, конечно, как площадки для общения, сегодня это крупный политический игрок в том числе, который может регулировать, не знаю, например, наличие политической рекламы и так далее. То есть, с точки зрения привлечения внимания, политика, безусловно, ярче всяких бизнес-историй. Но это и бизнес тоже, потому что надо кормить сотрудников, надо все это содержать и как-то развиваться дальше и жить на что-то. За это тоже кто-то должен платить.
А почему вы считаете, что Клабхаус – это наше будущее, и он отодвинет на вторые и третьи роли уже привычных нам социальных, привычных гигантов, как Facebook, Instagram, Twitter? Почему Клабхаус станет на первом месте?
Во-первых, события происходят в реальном времени, то есть то, что вы слышите или то, что вы спрашиваете, оно происходит прямо сейчас, и, возможно, это более быстрый способ решить какие-то коммуникационные задачи. То есть если вы общаетесь в Twitter, там все равно есть некая задержка по распространению этой информации, в Facebook тем более, Facebook еще длиннее, а тут все это происходит прямо сейчас, это происходит голосом, что тоже упрощает какие-то свойства нашей коммуникации, то есть можно этим бегать, например, и общаться в Клабхаус, можно заниматься какими-то делами и слушать просто пассивно. То есть сейчас я напомню, что происходит просто еще одна смена парадигмы нашего использования социальных сетей.
Мы знаем, что количество подписчиков у Фейсбука несколько миллиардов. То есть можно ли ожидать, что у Клабхауса тоже будет больше миллиарда подписчиков или аккаунтов?
Ну, пока количество подписчиков только растет. В России вот уже сотни тысяч, по-моему, вчера было 120 тысяч, по-моему, пользователей из России присоединились. И посмотрим, как быстро дойдет до миллиарда или дойдет ли вообще. Тут пока ждем обновлений, ждем, как будет развиваться. И загадывать, и делать прогнозы, тут неблагодарное явление. Я сейчас не вспомню, за сколько Facebook дошел до миллиарда пользователей. Но я думаю, если Clubhouse продержится на рынке и останется таким же мейнстримом, каким он является сегодня, но он, естественно, быстрее проделает этот путь, времена тоже другие.
Ну и последний вопрос. Что еще можно ожидать на рынке соцсетей? Какая еще революция может произойти? Потому что Клабхаус, он совершенно неожиданно оказался новинкой сезона. Что вы еще ожидаете, если коротко очень?
Подождите, вам что, мало что ли? Мы и так оттуда вылезти не можем. Это первое главное событие нового мира, произошедшее после вот длинной пандемии. Дайте насладиться, дайте это пережить. Подождите, горшочек, не вари.
Но смотрите, пока у тех, кто обладает андроидом, такими девайсами, как смартфон, у него пока нет еще доступа, только вот те обладатели айфона имеют доступ. Так что будем ждать, наверное, каких-то технических решений, правильно я понимаю?
Сегодня появилась неофициальная версия под Android. Я не могу рекомендовать ей пользоваться. Но, ну что ж, поделать. Пользователи, ждите. Я думаю, скоро будет и версия под Android, и новые функции.
Спасибо большое. Моим собеседником был Антон Меркуров, интернет-эксперт. Всего вам доброго. Мы продолжаем наш эфир, и напротив меня сидит Иван Воронин, мой коллега, репортер, который много дней или недель провел в судах, связанных с Алексеем Навальным. Скажите, вот последнее решение из того, что вот мы знаем, Европейский суд по правам человека потребовал Россию немедленно освободить Алексея Навального. Власти отказались выполнять решение Европейского суда. Скажите, а в судебных решениях это как-то было указано, как-то этот сценарий, он был воспроизведен, или суд делал вид, как будто этого решения просто нет?
Ну, адвокаты как раз-таки сегодняшний процесс начали с ходатайства о приобщении этого документа из Страсбурга к материалам дела. Прокурор выступила против. Адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла о том, что Россия, как член Совета Европы, должна соблюдать и выполнять это неукоснительное это решение. Суд обещал учитывать в своем решении этот документ, но поскольку мы знаем, что уже на следующем процессе Алексей Навальный так и оставался в аквариуме для подсудимых, это значит, что он не был освобожден, и, соответственно, скорее всего, суд не учитывал этот документ, он не повлиял на решение. По этому поводу мы можем также не можем пока делать большие выводы, поскольку в суде, в том числе и адвокаты, и журналисты, и все, кто следил за процессом, могли узнать только резолютивную часть решения суда, а мотивировочная часть будет опубликована только через неделю.
Будет ли апелляция вот по этому решению дела о клевете?
Да, адвокаты сразу заявили о том, что они подадут в следующую инстанцию, это кассационный суд.
То есть Алексей Навальный еще может остаться какое-то время в Москве, пока не будет принято решение?
Нет, с момента оглашения апелляции приговор вступает в силу, он, скорее всего, будет этапирован в колонию, а уже оттуда по видеосвязи будет выступать на кассационном суде.
Что вы скажете о последнем слове Алексея Навального?
Я скажу, что, во-первых, их было даже два. Сегодня сам как раз-таки Навальный иронизировал по этому поводу, говорил, что из его последних слов по разным процессам уже можно собрать целую книжку, и у него очень много, кстати, сегодня было и на литературу, и на другие произведения искусства отсылок. Он цитировал Евангелие, он цитировал книжку о Гарри Поттере, он упоминал фрагмент из фильма «Брат» Алексея Балабанова и даже цитировал Рика Санчеса из мультфильма «Рика и Морти». Был довольно-таки ироничен, и по нему было видно, что он, скорее, все-таки не поддается унынию, а как-то очень философски относится к тому, что с ним происходит. И вот если его знаменитое выступление на процессе по Ефраше, на своем последнем слове, которое журналисты назвали «Вранье стало сутью государства», именно с таким заголовком его последнее слово было перепечатано во многих изданиях, то сегодняшние и наши коллеги, в том числе на нашем сайте, последнее слово Навального именно по процессу апелляции по Ефраше, мы, наши коллеги и я, назвали бы заголовком «Россия будет счастливой». Именно этими словами он подытожил и закончил свое выступление в суде.
Но вы много дней были в суде. Что бы вы еще отметили? Вот туда приходили и зарубежные иностранные, точнее говоря, дипломаты из европейских стран. Вот были ли с ними контакты, давали ли они комментарии, или они воздерживались от каких-то высказываний?
Ну, наша съемочная группа, честно говоря, и не пыталась, поскольку я не считаю их участниками процесса, лишь слушателями. Я могу только сказать, что с очень большим вниманием к ним относились наши коллеги из федеральных каналов, очень пристально прислушивались к иностранной речи, к любой. В том числе даже была нелепая ситуация, когда за иностранного представителя дипмиссии приняли корреспондентку Sky News.
Очень короткий вопрос, если можно короткий ответ. Алексей Навальный держит удар?
Я полагаю, что держит удар.
То есть нет никаких поводов сомневаться в том, что его могут сломать?
Я думаю, это повод открыть его последнее слово и как минимум с ним ознакомиться, потому что он очень хотел, чтобы это звучало манифестно, и я полагаю, у него это получилось.
И очень коротко, когда он вот переходит на такую лексику, судью предлагает судье обращаться как оберштурмбанфюрер, рядом с вами должен быть пулемет, вот такая риторика, она играет в плюс или в минус, как вы считаете?
Я пока не берусь судить, но как минимум мы знаем, что по последнему решению суда, вот именно Бабушкинского суда, это может лечь в основу дела против него еще одного.
То есть еще как оскорбление или клевета?
Оскорбление прокурора, да, неуважение в адрес судьи.
То есть этому сериалу, я так понимаю, связанному с Алексеем Навальным, нет конца и предела. Спасибо, Иван Воронин. Несколько недель проработал в разных судах, в Симоновском, Бабушкинском, Мосгорсуде, и своими глазами наблюдал, как власть борется с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Увидимся с вами через неделю.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19.05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.